Значит, здравствуйте, мы начинаем урок, с кем я еще не поздоровалась, тем здравствуйте. Мы начинаем урок, первый урок на тему о правилах речи. Значит, мы знаем, что даны 613 заповедей в Торе, и часть этих заповедей, она касается и того, как мы разговариваем. Теперь, от того, как мы разговариваем, в принципе, зависит все. Почему? Потому что мы можем делать одни и те же действия много раз. И каждый раз это же самое действие, оно будет сделано с разными каванот, то есть с разными намерениями. Например, и это пример, который я даю очень часто, потому что он очень такой наглядный. Например, вы даете цдаку. Да? Каждый из нас когда-нибудь давал там шекель или два кому-то, кто сидит на улице. Теперь вы скажете одно и то же действие, и миллионы людей дают на улице цдаку, и евреи, и не евреи, все что угодно. Но тем не менее, какое влияние это имеет на высшие миры, это зависит от того, что у нас при этом, какие у нас при этом намерения. Какие могут быть намерения, когда вы даете цдаку, например? Здравствуйте. Как вы думаете, вот какие у кого намерения, когда вы даете цдаку?
Помочь
человеку, который нуждается, правильно?
Помолиться самой. Я даю, а чтобы мне...
И чтобы мне вернулось. Еще одна кавана. Какая еще может быть кавана? Когда вы даете цдаку когда-нибудь?
Конечно.
Что вы думаете, когда вы сдаете цдаку?
Ну вот тут уже вы сказали про предположение. Я поддерживаю.
Замечательно. Просто мицва. Ну давайте напрягите фантазию свою. Вот другие люди, вы прекрасные люди, и вы даете с такими каванот. А вот бывают люди не очень хорошие, у них другие каванот. Какие? Неужели можно давать сдаку с плохими каванот?
Ну неплохая, можно подумать, вот я даю, значит, как бы это мне засчитает.
Например, я это дам, и вот мне за это дадут то-то,
да,
то-то,
что
то-то.
Такое?
Одно дело. А вот я сейчас скажу, есть разница. Если я даю, потому что я знаю, что если я дам, то можно спасти человека, например. Или можно получить то, от чего будет в мире лучше. В мире лучше. Не мне лично, а в мире лучше. Вот я дам цдаку, и я понимаю, что я это даю, потому что очень-очень хасер чего-то. Не хватает вот этого. А для чего? Для тебя лично? Нет. Нет. Потому что когда мы сажаем морковку на грядке, у меня есть грядка, я сажаю морковку. И я хочу, чтобы был дождь, потому что я живу в засушливом районе в Израиле, где дождь бывает по праздникам, иногда, редко, то есть. И я очень хочу, чтобы на мою грядку пошел дождь. Я дам цдаку и скажу: дай, пожалуйста, Всевышний дождь, чтобы на моей грядке выросла морковка. И что, Всевышний даст дождь, чтобы на моей грядке выросла морковка?
Даст дождь всему миру.
А вот если я попрошу... Не даст. А вот если я попрошу дождь, чтобы был для всего Израиля, и чтобы у всех евреев на грядках выросли морковки, тогда Всевышний даст. Если я хочу для себя ребенка, потому что я хочу... Чтобы у меня был ребенок, потому что у других есть. И я хочу тоже. Не даст. А если я хочу ребенка, для того, чтобы этот ребенок в мире сделал какие-то хорошие дела, чтобы он был настоящим человеком, чтобы он сделал в мире много хорошего, чтобы он был таким, чтобы Всевышний радовался тому, вот я сделала такого ребенка, я его воспитала таким, как Всевышний хочет, чтобы он был. Вот это да. Я его хочу для своего народа. Я хочу, чтобы в мире было лучше от того, чтобы он был. Тогда да. Для всех да.
А для Всевышнего и для всего народа это разное, да?
Считайте, что это одно и то же. Можете считать, что это одно и то же. Неважно. Вы можете просить для всего народа и можете просить для Всевышнего. Потому что если вы объединяете весь народ мысленно, вы делаете то, что хочет Всевышний. Это ото давар. Это одинаково. Теперь мы с вами говорили про каванот, когда дают цдаку. Что такое каванот, когда дают седоку? Какие еще могут быть каваноты? Да, я хочу только для себя, и морковка не вырастет. Но люди же они люди. И у каждого из нас есть определенная доля эгоизма. И, например, я иду с товарищами, или я вижу, о, с моей работы кто-то там идет, несколько человек, вот они меня видят, сейчас я покажу, какой я хороший. И дают сдаку, и вот теперь они будут видеть, какой я крутой. Например. А еще одна кавана хорошая уже, хорошая. Если я иду с ребенком, и я даю сдаку для того, чтобы приучить ребенка давать сдаку. И все эти каванот, они абсолютно разные. Они совершенно разные. А действие? Я смотрю на человека. Было 5 человек. Вот сидит нищий. И было 5 человек, которые положили ему монетку. И они все сделали абсолютно одинаковое действие. Но оно у всех абсолютно разное. Абсолютно разное. Значит, что тут важно в действии, с каким намерением мы это делаем. Почему? Потому что действия люди видят. Чувства – это эмоции, действие – это символ, символизирует ноги. Да? Те, кто ходили на мои уроки, помнят. Действие – это ноги. Чувства – это сердце или все тело. Да? Чувства. Мысли – это вот здесь. Где мы можем видеть чувства? Действия мы видим, правильно? Мы можем глазами видеть. Чувства где мы можем видеть? На лице. Бифним и паним – это одно и то же слово. То, что у нас бифним, можно видеть паним. На лице эмоции выражаются грусть, радость, там еще что-то. Мы не говорим, конечно, о... как их называют, о разведчиках, которых приучили держать свои эмоции так, что он может показывать одно, а на самом деле у него внутри другое, мы не входим в такие элементы. Мы говорим о простых средних людях, которых не, значит, КГБ не воспитывало, как ответственных, там, не знаю кого. Мы говорим об обычных стандартных людях, у которых эмоции, да, выражаются на лице. А?
У нас тоже так, наоборот, было.
Бывает, но мы говорим про стандарт. Да, да, бывает. Но, как правило, эмоции, да, выражаются на лице. Если я кого-то не люблю, я буду показывать там гримасу, что я недолюбливаю. Или еще там что-то. И вот эта книга, допустим, Хепецхайма, она говорит о лашон ара. Часть из этого лашон ара, то есть вот эта шмирата лашоны, как правильно говорить, она говорит об эмоциях, которые выражаются на лице. Именно о мимике. Часть вот этой книги, она о мимике. Не только о языке. Хорошо, эмоции мы видим на лице. Мысли. Где у нас выражаются? Мысли могут отражаться только в глазах. По глазам можно видеть мысли. Можно, но только человек, кто может это увидеть? Только человек очень чувствительный и очень знающий. Человек, который знает, который может просекать. Допустим, тренировка какая-то есть уже со временем.
Или интуиция.
Интуиция может быть ошибочной. Мы будем говорить с вами сегодня же об интуиции. Она может быть ошибочной. Она может быть у кого-то больше, у кого-то меньше развита. Это зависит от опыта. Это зависит от женской сути, насколько женская суть развита, потому что у женщин интуиция, как правило, чем больше женщина имеет в себе женского, тем больше, сильнее у нее интуиция. Но идеальных нету. Женщина может родить мальчика, а может родить девочку. Почему? Если бы женщина была бы на 100% женщина, она не могла бы родить мальчика. Так написано в наших книгах по внутренней части Торы. Поэтому у женщины стандартно 2/3 женские, 1/3 мужская. Так должно быть, для того, чтобы она имела возможность родить мальчика. Понимаете?
Первый раз
слышала.
Да. Я тоже не
слышала. Хидуш, мимени. Короче, и тогда получается, что... А женщины сегодня, они очень эмансипированные. В женщинах, кстати, не всегда женская суть, она вот так вот прям пробивается. Иногда женщину и задавливает, тем меньше интуиция работает. Потому что она в себе же уничтожает то, что ей дали на основу. И тогда у нее эта чувствительность ухудшается, она меньше чувствует. А чем больше развиваешь женственность, тем больше чувствуешь интуитивно. Не фантазии, не накрутки, не самонакрутки, а именно интуиция, настоящая чистая интуиция. И вот по глазам мы говорили, да, мысли. Мысли можно определить по глазам в некоторых случаях. Интуиция, кстати, это эмоциональный фактор, не мыслительный. Мыслительный больше развит давка у мужчин, а у женщин больше интуиция, то есть сердце. Бина белев, да? А что и хохма, разумеется, там весь мыслительный фактор, хохма и бина, и идейный уровень, все это находится в голове, да? А есть еще уровень над этим всем, над головой. Когда мы проникаем в этот уровень с помощью каванот, с помощью наших намерений. Намерение находится над головой. И вот то, что находится над головой, и даже то, что находится в голове и над головой, это вещи, которые мы просечь не можем. Если вам кажется, что вы уже просекли и по взгляду что-то поняли, это может быть 50 на 50 ошибочно. Но то, что в каванот у человека, вы не можете просить вообще никогда, ни на одну сотую. Это просто не дано. Почему? Потому что каванот дано понять, знать только Всевышнему. Только Всевышнему. Даже не Малахим. Только Всевышнему. Только он может просечь каванот. И поэтому, как судят людей в конце 120 лет, судят людей, не работает у нас сегодня писательный инструмент. Не очень. Не важно. Есть весы. Есть человек. И у человека есть две руки. И руки находятся на уровне ног. А ноги – это действие. Когда мы проникаем в каванот, если у нас тело уже занято действиями, чувствами и мыслями, когда мы поднимаем руки, мы душу поднимаем в мир каванот, он же называется ацилют, и туда проникают наши молитвы. Это состояние человека с поднятыми руками кверху, через которое поднимается душа, принимает более чистый свет во время молитвы и спускается вниз. Для чего мы делаем поклоны в Амиде? Для того, чтобы спустить свет вниз. Правильно? Душу себе очистить. И лучше видеть то, что происходит в мире, более правильными глазами. Вот стоит человек, и у него есть две руки. И руки на уровне ног. Почему руки на уровне ног? Потому что ноги – это мир действий. А руками мы делаем. Ногами ходим, руками делаем. И руки поэтому у нас на уровне мира действий, потому что мы всегда что-то делаем руками, правильно? Поднимаем их вверх только для того, чтобы были какие-то каваноты. Да? Когда мы радуемся, мы делаем вот так, правильно? Радуемся. Какой уровень это? Чувство, да? На природе там, или ребенка, когда видим. Правильно? Все понятно. Понятно, что, где и как. Теперь вот стоит человек, и у него руки внизу. Наверху, в Улям-Аба, скажем так, после 120 лет, взвешивают наши поступки. Символично правая рука дающая, левая принимающая. То есть правая рука символизирует хесед, или все наши хорошие поступки, которые были сделаны в мире, а левая рука соответствует приниманию, принятию, то есть ограничением или судам. Вот все делится в мире на правую и левую сторону. Так? Теперь на этих весах две чаши, подобные двум рукам. На правой чаше взвешиваются все наши хорошие дела, на левой чаше все нехорошие дела. Вот представьте себе эту бутылку, что это основа весов. И вот здесь вот две чаши. Как мы можем видеть, какая чаша перевешивает? Если кто-то видел когда-то старинные весы, то сверху есть такой язычок, который стрелочка такая, которая показывает, куда весы больше, куда весы меньше. Правильно?
А? Вверху крючок еще
тоже. Вверху крючок, это уже не важно. Но мы говорим про вот эту вот стрелочку. Так вот эта стрелочка, она на иврите называется лашонит. Лашонит от слова лашон, язык.
Язычок.
И курс нас называется поэтому «Жизнь и смерть в руках языка». Почему? Потому что куда стрелочка покажет, туда мы и пойдем после 120. А почему язычок показывает? Потому что язычок показывает наши идеи, наши каванот, наши мысли, наши эмоции. Можем мы с ними справляться, не можем мы с ними справляться. Чем мы живем в жизни? Мы можем говорить человеку, ты такой хороший человек. Ты такой хороший человек. Ты так... Это только начало, это только первый урок, подождите, то ли еще будет. Я вам такие вещи расскажу, вы вообще упадете.
Я
про это
не думала.
Нет, это не для того, чтобы напугать. А я вам скажу для чего.
А есть же такое выражение по-русски. Жизнь и смерть на кончике языка.
Не знаю такого выражения, но если такое есть, если бы я знала, я бы назвала так свой курс. Но его я не знала. Я назвала так, как придумала. Придумала так.
Так лучше. Это собственное сочинение, это гораздо дороже.
Да, эксклюзив. Эксклюзив. Хорошо. Теперь смотрите, почему я провожу этот курс? Не для того, чтобы вас запугивать, а для того, чтобы вы поняли остроту момента.
Это
да?
Нас можно запугать. Осень, короны и бабки.
Нас запугаешь вообще.
Дело же не... Кавану тоже взвешивает?
А?
Кавану тоже взвешивает?
А кавану надо перенаправлять. Мы будем с вами говорить и про кавану тоже. Их надо уметь перенаправлять.
Не, ну как бы... Ну вот просто по жизни как они... Ведь эта стрелочка, она движется туда, где чаша тяжелее. Получается, если она поднимется в сторону зла, значит, там свесили...
Она поднимется, потому что вы говорили неправильные вещи. Вы делали хорошие вещи, а говорили неправильно языком. Поэтому он называется лашонит. И он выражал ваше настоящее каванот. Он выражает. Вы можете человеку говорить... Ты такой хороший, я тебя так уважаю. А потом пойти к кому-то другому, облить его грязью с ног до головы. Что, такого не бывает, что ли? Конечно, бывает. Глаза одно, а за глаза другое. Сколько раз такое бывает в жизни? Да миллионы раз. Да нас сколько раз уже оплевывали? Что, не знаем, что ли? Конечно. В глаза одно, а потом оказывается, что он за глаза говорил что-то другое совершенно. Что, такого не было? У кого такого не было? Да я не верю, что у кого-то такого не было. Да и у кого каждый день, у кого через день. Неважно, люди это люди. Лемшане. Так вот, о чем речь вообще идет? Что вот этот самый язык, его, он, это то, что настоящее намерение. И когда вы в каких-то каванот там что-нибудь думаете, а вы можете даже не просекать свои каванот, но вы языком что-то ляпнули про кого-то, да? И все, что вы делали хорошее, раз и попало в левую чашу. Почему? Вот взял, вроде делали, а он взял и туда. Почему? Потому что есть законы правильной речи. И без соблюдения этих законов невозможно прийти к идеальному состоянию, к той работе, которую от нас хочет Творец. Мы будем всем помогать, мы будем это, мы будем то. Были такие люди в Танахе, не просто так. Величайшие люди, ученики пророков, не буду называть сейчас имена, которые делали громадные вещи для своих, для народа, но гордились своим величием и говорили об этом. В какой-то момент приходит момент, когда тебя испытывают, скажешь ты или нет. И ты скажешь, потому что у тебя это бы кавана, а сверху уже проверяют. И ты вдруг не понимаешь, что я вообще-то ляпнула. А оно-то у тебя внутри зрело, вот здесь вот. Правильно? Есть люди, что обращают внимание, есть люди, что вообще даже внимание не обращают. Более чувствительные обратят. Менее чувствительные они даже не уловят. Но это надо знать. Даже те, кто не улавливает, надо знать. Потому что это ацала. Ацалат нафашот. Я считаю, что вот эти уроки – это ацалат нафашот мамаш. Это нефеш, это душа, которая дана сверху, и которую надо просто направить в правильный кивун, для того, чтобы мы все делали, ну, жили так, как хочет Творец, потому что нарушения отдаляют от Творца, а правильная авуда, авудат кодеш, правильная жизнь, правильное посвящение себя, оно приближает к Творцу. И от этого, и в принципе, евреев от неевреев отличает это. Мы хотим жить ради Творца, мы получили ради этого Тору, мы получили ради этого заповеди, и мы должны ради этого жить. Если мы живем ради этого, мы приближаемся к Творцу, если мы все это делаем правильно. Что такое приближение к Творцу? Приближение к Его свету. Приблизимся к Его свету, у нас возрастают возможности. Возможности на что? Быть богатыми, быть еще какими-то. Это вторичное, а первичное – делать для своего народа как можно больше. Хотеть, чтобы людям было хорошо. Это не идеалистические какие-то вещи, а просто иногда от нас зависит какой-то момент, от каждого из нас, у каждого из нас в жизни. Бывают какие-то моменты, которые внезапно мы понимаем, что мы вот тот вот маленький борок, тут винтик, который, если сейчас вот закрутится, все пойдет хорошо. И от нас зависит, сделаем мы это или нет. И мы можем это сделать тогда, когда мы в правильном направлении. Если мы не там, мы этого не сделаем. Мы даже не будем этого видеть и не поймем, что вот сейчас это наше время пришло. А мы ради этих моментов живем. Понимаете? И поэтому надо быть очень-очень правильно настроенным. Язык – это первый шлав, потому что он постоянно. Нет таких мицвот, которые вы делаете вот прямо вот встали утром и вот всю, родились, и всю свою жизнь только этим занимаетесь. А для женщины говорилка – это, извините за выражение, это на первом месте. Ну, не говорить там больше часа – это уже предел там, не знаю, страданий. Сколько можно уже не говорить.
Это
будет с качествами, конечно. Да, конечно. 100%.
Не поменяется язык.
Это влияет на все. С качествами тоже есть проблема определенная в том, чтобы исправлять качество. Мы будем с вами об этом говорить не все на одном уроке, хорошо? Давайте так. Я вам дам 3 пункта. Прямо сейчас на первом уроке. 3 пункта. Если вы будете соблюдать 3 этих пункта, вы никогда не сможете нарушить лашон ара. Поделитесь там бумажками, если у кого-то есть там, не знаю. 3 пункта, благодаря которым вы сможете всегда лишмор аля лашон. Это еще до того, как мы вообще начали все это понимание. Но если 3 этих пункта мы будем выполнять, это будет идеально. Ручку дать могу, бумажку нет. Да.
Все для них.
Девочки, кому нужна еще
ручка?
Нет. Достать еще, у меня, может быть, есть еще ручки. Дать кому-то? Дать кому-то еще ручку? Все? Значит, смотрите. Я вам для того, чтобы понять эти 3 пункта, я вам дам пример. Пример, который у каждого в жизни был когда-либо. Я не поверю никогда, что такого не было. Значит, допустим, есть какой-то момент на работе, когда кто-то работает не так, как хотелось бы. Или на работе что-то происходит не то, как хотелось бы. Или какой-то человек на работе, вам кажется, что какой-то человек на работе ведет себя неправильно, или от него какой-то незык, то есть, что такое незык по-русски, скажите мне?
Ущерб какой-то.
Какой-то ущерб. Или там могло быть хорошо, а из-за него все плохо. И вот вам хочется пойти и пожаловаться на этого человека. Да? Ну, хочешь. Ну, видишь же, не мешает жить. Да? И вот в каком случае можно пойти и пожаловаться. И это вам откроет любую, в принципе, понимание всего. Первое. Убедиться в том, что то, что вы говорите, это правда. Это три пункта, да? Первый пункт. Проверить, что то, что вы говорите, это правда. А каким образом вы можете это проверить? Допустим, пришел к вам какой-то человек во время обеденного перерыва и сказал: ты знаешь, такой-то там, назовем его, допустим, Алев. Ну, имя называется на Алев, неважно кто. Делает такие-то вещи. И это очень вредит работе, он мне просто мешает работать. На следующий день приходит еще какой-то и говорит: ты знаешь, я слышал, что вот такой-то делает такие-то вещи, на того же Алифа, да? Потом приходит третий человек, и вот так вот, и вы это слушаете, и начинаете смотреть сами на этого Алифа. И тут вы видите, действительно, ну прям вот, как вот они сказали, так и есть. Вы можете пойти пожаловаться? Проверять надо. Поговорите с Алифом, спросите, что он делает вообще. Он вам объяснит. И вы поверьте мне, в 90% случаев вы поймете, что Алиф прав. В 90% случаев, даже не в 50%, Алиф прав в 90% случаев. То есть 90% случаев, если вам 5 человек сказали про кого-то лашон ара, и вы пошли и пожаловались, это лашон ара. Надо проверять. Или, например, то есть у этого же человека, да? Или, например, один человек говорит про другого, и у вас нет возможности у этого другого человека выяснить. Потому что неудобно, может быть, или еще что-нибудь, неважно. Вы берете и спрашиваете другого человека про него. Вы услышали другую негативную информацию, ищите, что может его оправдать. И вот если вы не находите, пойдете к этому человеку и спросите сами. Не получится, пойдете и пожалуйтесь. Если он скажет: да мне плевать на эту работу, я прихожу сюда кофе попить, и отстань от меня. А вы понимаете, что из-за этого весь отдел, допустим, такое, не двигается работа из-за него. Надо сказать или нет? Он сам уже вам сказал. Первое. Второе. Это только первый пункт. Вы еще не пошли никуда говорить. Это только первый пункт. Второй пункт. Вы должны быть уверены в себе, что сказать надо обязательно. И если вы не скажете, то это принесет ущерб. Хорошо не будет. А если вы скажете, то будет польза. И вы должны себе внутренне проговорить, почему. Почему, какой именно будет ущерб и какая именно будет польза, если этого человека не будет. Так? Каждый сам в себе, сам с собой и по-честному. Не на эмоциях. Не потому, что эмоционально у меня Маргиз и Мецбен. Не поэтому, а потому что я понимаю, что технически тут должен быть человек-профессионал. Да? Например, А этот человек, ну, не докатывает. То есть, если у вас есть хотя бы малейшее сомнение, когда вы начинаете уже думать себе, и вдруг у вас возникает какое-то сомнение в том, что вы правы, вы сходите с этого. Когда есть сомнения, не идут и не говорят. Только когда вы на 100% уверены внутри себя, что то, что вы делаете, это правильно. Третье. И самое главное. И может быть, с вашей точки зрения, самое глупое. Но без этого невозможно. Третий шлав – это вспомнить, что есть законы Шмират Алашон. Помнить, что есть эти законы, и что нарушение наказуемо. Что если вы нарушите этот закон, будет наказание. А если не нарушите, а наоборот, не сделаете нарушение, за это будет очень большая награда. Какая награда? Приближение ко Всевышнему. Не ждите, что у вас упадут сразу на вас золотые горы. Не упадут. Не ждите, что у вас сразу откроется какое-нибудь благословение. Может, откроется. А левай, чтобы открылось. Оно может открыться. Но не ждите этого. Оно может и открыться. Но не надо этого ждать. Не для этого. А для того, чтобы быть ближе к Творцу. Это правильно. Вот когда вы вспоминаете про то, что есть законы Шмират Алашон, все сразу встает на свои места. И мы вспоминаем, кто мы, где мы, зачем мы. И подумаем, по-настоящему надо нам это делать или нет. Да.
Mm-hmm. Если это касается в садике, группа, и ты видишь, что воспитательница не так относится к детям, как бы ты хотела, как бы, ну, к своему ребенку, но ты не можешь сказать...
Найти воспитательницу, которая будет относиться к детям, как к своему ребенку, это так же тяжело, как найти иголку в стоге сена.
Вообще, даже такие вот, ну, как бы, ну, не очень, которые... Как...
Будете искать такую, которая подходит.
Нет, ну я имею в виду, родителям же я не могу сказать, что вот они меня спрашивают, допустим, ну, как в этом садике, хорошо ли, можно ли ребенка отдать в этот садик, вот я работала в садике, а я не знала, что сказать.
А кем вы работали?
Помощницей в садике, я не могла ни сказать ни плохо, ни, хотя я бы своего ребенка там так не отдала, и вот как...
Так и сказать, я бы своего ребенка туда не
отдала. Ну да, это как бы, так это мое мнение, это тоже, это ваш брат получается, как бы, да, или что, это в
таком случае. Вот давайте так. Воспитательница била детей?
Нет, не била, но ну, было грубое немножко такое отношение, как-то не так, как на глазах у родителей.
Если есть грубое отношение, это действует, так, такое дело происходит. Есть же кто-то, кто Минаэль, этот детский садик?
Ну, ее не было, она полностью отдала под власть вот эти, вот, как бы так вот. То есть там было, они все делали. Я была помощницей, чисто как бы даже не
удивилась. Можно сказать, что можно в этот, но есть и другие детские садики. Да, можно в этот, но есть и другие детские садики. И вы тогда не сказали ничего.
А я хотела бы сказать, что не надо, да?
Не надо. Не надо. Не надо. Есть этот детский садик, есть еще другие. Посмотрите, какой вам понравится. Это очень хороший ответ. Да. Конечно. Это самый хороший ответ. Вы никого не очернили, и вы дали понять, что вы не даете омлацу. Это самое лучшее.
Потому что здесь и нет свидетелей, как вот здесь. Вот же никому не
знаете, сказать, я работаю в Бет-Авоте, главной медсестрой. И значит, мне позвонили с Мисрада Бриюта и сказали такую вещь. Вот Мона слушает, Мона со мной работает. Значит, сказали так. Если ты увольняешь человека, и еще сделали асифу, и потом еще раз сказали, все махают раши. Если ты увольняешь человека, метапель, за такое-то, такое-то, такое-то дело, ну, за какую-то определенную вещь, неважно какую, ты его уволила, и тебе звонят с другого бытовода и спрашивают, ты даешь им лацу на этого человека? Ты не имеешь права сказать,
за что ты его уволила?
Что ты его уволила по этой причине. А тогда тогда появились вопросы, а что же тогда сказать? А как тогда предупредить? А сказать надо так. Вот представьте, сегодня Мисра Дебрюит совершенно нерелигиозная организация, да? А сказать надо так. Если я такого человека у себя не согласилась держать дальше, значит, это была причина. Я не почему? Нет, я его уволила, у меня была на это причина. А вы сами решаете, что с этим делать. Если бы у меня не было бы причины, я бы его не уволила. И это будут кодовые слова. И это будут кодовые слова того, что его уволили по этой причине.
Даже позже эти кодовые слова. После таких слов никто не возьмет на работу. Потому что,
например, в этом кавана, после таких вещей нельзя брать на работу. А после таких вещей нельзя брать на работу. Не подходит человек к этой марахе. Но я не могу про это сказать вслух. Да?
Сложная ситуация.
Сложная. Но подсудная, поэтому ограничивают это все.
С другой стороны, лишить человека шанса заработать высокие.
Нет, речь идет. Ему подойдет, например, в супере расставлять продукты на полке. Но не работать метапылем в бытоводе. И его нельзя пускать работать с людьми. А из супера пусть работает спокойно. Нет никаких проблем. Да, можно работать в супере, конечно. Без проблем. С банками, NBA. Пусть зарабатывает сколько хочет. Каждому свое место. Один может чинить машины, а другой может с людьми. Те, которые не могут с людьми, им нельзя там работать. Пусть идет какое-то другое место. Все. Но сказать это вслух нельзя, потому что это будет лашон диба, за это можно в суд попасть. И они хотят это ограничить каким-то образом. А почему суд? Потому что этот мир, он живет по законам суда. И здесь все так. Здесь надо ли тамет, чтобы сделать хесед? Суда он и так он везде. А олям хесед ибане. Этот мир построится хеседом.
Тебе даже молиться, когда вот за другого надо еще знать, для кого молиться, такой смысл. Как-то суд может за него открыться, еще там может быть вообще.
Давайте сейчас не будем про это. Я вам потом рассказываю еще вещей, не переживайте. Вам будет интересно. В общем, вы поняли, да, о чем я тут имела в виду, что сказать, правильно? Вот это вот состояние, которое у вас было сейчас, когда я вам сказала, что после этого всего вы должны вспомнить, что есть законы Шмирата Лашон, и что за это может быть суд и это. Вот именно это состояние называется Ират Шамаим. Вот то, что вы сейчас почувствовали, Бедюк называется Ират Шамаим. Вот чтобы вы запомнили это состояние, вот это состояние называется Ират Шамаим.
Ляд-ляд. Как бы учили эти, по этой книге. Ну, не всю, конечно, но какую-то часть. Но когда начинаешь это учить, так у меня всегда было стойкое ощущение, что надо возвести такие стены, а рот закрыть скотчем. Тогда ничего с тобой не случится.
И ты никому ничего не сделаешь. Я думаю, что это во многих случаях помогло бы, если бы у нас рты были бы закрыты. Вот смотрите, есть такая молитва вот по поводу вот этой Шмират Лашон, третьего пункта, да? Есть такая, ну, мы говорим «Барех Алейну», «Ашем Алукейну», там в Амиде, да, «Барех Алейну». То есть мы, каждый из нас просит каждый день, там, кто молится Шмона Эсера, чтобы Всевышний нас благословил, да? Мы хотим благословения Всевышнего. И вот, представьте себе, вы идете в Бет-Кнессет, там или где вы там молитесь, собираетесь молиться, открываете сидур, а по дороге вы встретили еще там несколько женщин по дороге, трын-трын-трын, короче, трех по дороге уже убили, туда-сюда. Этих хаслю, ну не убили, там как это лехасель называется, в смысле,
подрезали?
Ну типа не, это плохая, та плохая, та сякая, уже себе сделали там такое-такое, а потом мы просим барех алейну, да, так как, какую браху мы можем получить, если мы по дороге уже там нескольких там сказали, что они
оговорили,
да, оговорили это называется. Вот, и значит, что, а что такое говорили? Это значит, что к человеку по-другому начнут относиться. То есть мы порвали вот эту связь между этим человеком и тем, про кого мы говорили, порвали эту связь. Это значит, что мы сделали разрыв. А что мы, да, должны делать? Мы должны соединять души вместе, правильно? Сколько времени осталось? Нет, я просто хочу тему одну. Раскрыть.
Нет, у нас есть час шнура, и можно... Вот
то есть есть еще где-то полчаса. Окей. Значит, вот, я просто смотрю, на сколько времени хватит. Вот, значит, что мы должны делать? Для чего вообще этот шмират лашон нужен? Значит, мы знаем, что есть мицвот разные, которые соединяют человека со Всевышним. Да? Человека со Всевышним соединяют. Как они соединяются со Всевышним? Например, у нас есть душа, мы пошли спать, утром проснулись, кончики пальцев, все это учили, надо сделать на телят едаем, душа вошла, мы полноценный человек. Для чего это надо? Для того, чтобы мы могли полностью служить Всевышнему всем своим телом. Да? Другие вещи, чтобы не приносили туму, да, не чистоту, а чтобы приносили чистоту. Это мы заботимся и о других, и о работе для Всевышнего, чтобы мы своими руками не сделали что-то не то. Да? Например, другая жертвоприношение, которых сегодня нету, но, в принципе, то, что соединяется со Всевышним. Или любые другие, там, например, шерец, не есть там червяков, все законы кашрута, молоко и это. Все это нужно для того, чтобы мы были цельными и могли служить Всевышнему. Правильно? Но есть еще одна очень-очень важная вещь в законах Аллахи. Никому не холодно?
Я могу включить один?
Не надо, я одену тут платок просто. Если никому не холодно, нормально.
Можно выключить?
Не, мне нормально, я сейчас одену. Значит, вот была Хава и был Адам. Правильно? Сначала они были вообще одним человеком. Но когда Хава была с Адамом одним человеком, они стояли вот так вот. Так? Теперь в таком состоянии, когда у них одна спина на двоих, прекрасное состояние, они одно целое. Но проблема в этом в том, что в таком состоянии ничего не сделаешь. Потому что каждый будет тянуть в свою сторону. Но они были на таком уровне, что они даже не тянули в свою сторону, они были единым целым. Они были со Всевышним. Это было идеальное состояние. Но они ничего не могли делать в этом мире. Тогда Всевышний их рассек. Для чего? Чтобы они повернулись друг к другу лицом. Вот это состояние, когда они спиной вместе, называется ахор беахор. Спиной к спине. А он их разделил, и они повернулись друг к другу лицом. И это состояние называется «по ним да по ним». И когда он их соединил, вся цель его была, чтобы Адам и Хава привели Ганеду к идеальному состоянию, чтобы они подняли духовность этого и так высочайшего состояния к Творцу, еще на ступень выше, и чтобы это было всегда. То есть, если это было в шестом дне, то это. Это должно было прийти в седьмой день, подняться в духовность, а потом возник бы восьмой день. И в восьмой день было бы уже не как сейчас 7 дней недели, а было бы 8, а потом было бы 9. И цветов было бы не 7, а 8. И звуков было бы не 7, а 8. И всего было бы не 7, а 8. И это было бы надматериальный уровень уже. Вместо этого Хава совершила свой грех, дала еще Адаму. Мы не будем сейчас про это говорить. Это тема, из которой мы не выйдем за полчаса. Но после этого что произошло? Адам настолько тяжело принял свой грех, что он был раздавлен. То, что мы говорим, что человек раздавлен, это не просто так слова, а они пошли еще оттуда. В русском языке есть куча слов, поскольку русские взяли в христианстве за основу Тору изначально, там есть очень много словосочетаний и каких-то слов, которые изначально, и сегодня они воспринимаются обычно, но изначально они взяты из Торы. То, что Адам был раздавлен, это было по-настоящему раздавлено. У него была душа от конца мира до конца мира. Он занимал собой все пространство. Он был как Всевышний. Он с ним разговаривал лицом к лицу. А мы знаем, что Моше Рабейну не мог разговаривать лицом к лицу. Он видел только сзади тфилин, да, Всевышнего. Он не мог видеть лицо. А Адам решил, да. Тогда что происходило? Произошло. Вот эта громаднейшая душа была раздавлена и рассыпалась на 600 тысяч осколков, которые упали в мир, который сразу был построен для того, чтобы туда могли упасть осколки. До этого этих миров не было. Создались три мира: мир действий, мир чувств и мир мыслей. И в эти три мира упали осколки души Адама. 600 тысяч осколков.
Действие – это Ацилут?
Нет.
А как?
Нет. Был Ган Эден.
Да.
В нем был Адам. Адам упал, расплющился и упал. Расплющился, в смысле раскололся.
Да, да.
На 600 тысяч частиц, которые упали вниз. Внизу моментально выстроились три мира для того, чтобы подобрать эти осколки. Это наш мир. Это те три мира, действия, чувства и мысли, в которых мы сегодня живем.
Это называется Асия, который действует.
Асия, Ецера и Брия. Три мира действий, чувств и мыслей, в которые упали осколки Адама. Это мы. Это наши души. У одного из нас больше развиты действия. Левша, например, да, который может там сделать не знаю что. У другого чувства, какие-нибудь композиторы, художники, там еще кто-то, да? У кого-то мысли, какие-то ученые, физики, там еще кто-то. Мы говорим о нерелигиозном мире. Мы говорим о обычном мире хицони. Почему хицони? Это внешний мир, в котором мы живем. Мы, евреи, попали в этот мир, он не наш. Он хицуни. Мы пними. Мы внутри. Мы со Всевышним. А этот мир внешний. И мы в него попали. Мы не должны были здесь быть, но мы сюда попали. И своими заповедями и правильным поведением мы поднимаем эти души или осколки обратно наверх. А что у нас обратно наверху? Ган Эдена уже нет. Для того, чтобы мы могли возвратить эти осколки к Творцу, был выстроен еще один мир, который называется Ацилют. Это площадка для нашей работы. Понятно?
Я знаю, что Леоциль – это спасение.
Нет. Леоциль – спасение, пишется с буквы Гей.
А
Ацилют пишется с буквы Алев. Почему ацилют с буквы алев? Потому что от слова эцель. Эцель – это у. Это часть от Всевышнего. Мы у Всевышнего. Эцель. Ацилют. Эцлё. Эцель.
А филя, сама, даже если ее брать, последний этап, получится эцлё. Действительно. И вот, вот здесь тоже наверняка есть какое-то значение.
Эцлё. Есть значение. Есть значение. Там очень много значений. Там алев – цель, потому что мы как цель Ашем. И мы становимся подобными ему. И ацилют – это продолжительное. И вав и тав – это неважно. Мы женская сторона мира. Эйн малясу.
А хава подарила?
Хава?
Да.
Вот вы сидите.
Она не раскололась же, да?
Ну, хава и агам вместе.
А не вместе?
Они же одно целое.
Так они что-то были двое. И все равно, она... Почему они не говорят?
Ну, что про нее не говорят? Адам, потому что это Адам и Хава. Она кусок его. Что говорить-то? Вот. Теперь. Цель наша какая? Объединить всех вместе. Лашон ара что делает? Разрывает связь. То есть мы идем против желаний Творца. А мы должны идти с Творцом. Мы должны объединять. Вот сегодня мы ехали сюда с Моной, и прямо перед этим, перед тем, как сесть в машину, у меня пришел такой хидуш. Это просто для вас, вот я вам говорю. Значит, кто не знает браху после туалета? Браха после туалета. Есть такие? Браха после туалета, знаете? Не знаете. Вы знаете? Вы знаете. Хорошо. Значит, а на следующий урок будет доска?
Постараюсь.
Ну, если хочешь, я могу принести фломастер.
Вот лишь доска будет.
Точно. Все. Окей.
Нужен только
напомню. Вот. Значит, последние слова. Значит, мы когда ходим в туалет, сейчас я в двух словах, чтобы для тех, кто не знает. Когда ходим в туалет, вообще у евреев абсолютно все имеет свои благословения. Благословение на еду, благословение после еды, благословение на сон, благословение после сна, благословение на это, благословение на то, благословение на то, чтобы учить Тору, благословение на, я не знаю, там что еще, неважно на что, все, что имеет отношение к духовности и физическому состоянию человека, все имеет свои благословения. И вот когда человек идет в туалет, и после туалета у него опять же есть свое благословение. Вот представьте себе, ну ничего не оставим без благословения. Ни пить, ни есть, ни... Барух Ашем. Последние слова благословения после туалета. Рофе коль басар умафли леасот. Да?
Да.
Барух ата Ашем, благословен ты Всевышний, который рофе коль басар лечит любое мясо, коль басар, всю плоть, умафли леасот, и чудесным образом это делает. А теперь... Я не знаю, подарок с неба, который я сегодня получила, сейчас я с вами поделюсь своим подарком. Значит так. Коль басар. Что такое коль басар? Басар – это шрир, правильно? Это мышца. Басар – это мышца. Теперь мы не говорим про гладкие мышцы, то есть такие, как печень там или что. Мы говорим про басар, то, что мы видим внешне. Вообще мы говорим про то, что мы видим внешне. Внешний коль басар – это не так много органов. Да? И один из органов, который целиком басар – это язык. Почему коль басар? Потому что кости нет. Язык без костей. Поэтому он коль басар. Нахон, да? Это не, про коль басар не я придумала. Про язык, то, что это коль басар, я придумала. Но коль басар, там говорили еще про другие органы. Язык коль басар. Теперь, язык коль басар. Давайте я напишу себе, чтобы мне просто проще было. Потому что можно ручку? Спасибо большое. Я себе напишу, просто чтобы мне видеть.
что мафле это пеле.
Да. Мафле это пеле. Значит, руфе коль басар. Значит, про коль басар мы поговорили, это лашо. Значит, звучит так. Излечивает коль басар, язык. Язык излечивает. Руфе. Язык излечивает. У мафли леосот. Мафли. Если мы возьмем слово мафли, я вам его напишу. Вот так. Вот слово мафли. У него корень пеле. Пей ламет алев. Правильно? Если мы почитаем этот корень наоборот, получится алев.
Альпе.
А?
Альпе я не вижу.
Не алев.
Мафли, корень пей ламет алев. Прочитаем наоборот, будет алев. Пеле, наоборот, алев. Мафли – это делающие чудеса. Алев – что такое алев? Это объединение. Почему алев – объединение? Потому что алев – есть два юда и вав. Ну, вот. Алев. Видно?
Да.
Алев. Это юд. Это юд, это вав.
Да.
Еще один алев. Это юд, это далет. Так расписывается алев. В наших книгах написано так. Алев это или два юда и вав, или это юд и далет. Что такое далет? Это далют. Это то, где есть нехватка, то есть наш физический мир. Алев, юд, юд. А юд сверху – это духовный мир. Нормально, я его держу. Не важно. Значит, есть верхний мир духовный, есть нижний мир духовный, и есть то, что их объединяет. Есть верхний мир духовный, и есть наш мир, который дали. Да? Как бы то ни было, буква алев объединяет в себе все. Кроме того, алев – это единство, это единица, правильно? По гематрии алев имеет ценность единица, правильно? А единица значит один. Всевышнего часто пишется алев. Почему алев? Потому что он один. И что бы мы в мире не видели, это все Всевышний. И если мы видим грубую материю, то она грубая для нас, только потому что свет преломился до такой степени низости, что он огрубел. Это уже последняя стадия света. Это как из фонаря светишь, и вот есть какой-то момент, когда уже почти не виден свет, а уже что-то между светом и тьмой. Вот это состояние вот этого вот, грубого
света. Застывшая лава.
Да. Застывшая лава. Лава, она как бы течет, в какой-то момент она застывает. Совершенно верно. И вот это состояние объединения называется алев. Вот это слово мафли. В обратную сторону звучит как алев. Да? И тогда что получается? Тогда что получается? Что? Мафли леосот – это алев леосот. Алев леосот. Мафли – это алев, правильно? Пеле алев. Он миалев, он делает алев. Объединяет язык, объединяет. И тогда он что? Рофе. Рофе коль басар. У мафли леосот. Он объединяет между людьми, делает из них алев. Людей вместе соединяет. Тогда происходит пеле, когда он делает алев, он делает пеле, лясот. И тогда он рофе коль басар, излечивает язык, да, язык излечивает и объединяет, делает алиф. А что такое рофе? А рофе не только лечит, но и, если прочитать назад, алиф пейреш, корень, получается пэр. Пэр это что? Мифуар.
Да.
Роскошный. Это прекрасно. Это великолепно. И когда рофе коль басар, он делает великолепие этот язык. Он делает алиф, объединяет все. Представляете, как красиво?
А еще алиф это 26, это когда,
по-моему, там? Алиф 26 это имя Всевышнего. Так и мы делаем то, что хочет Всевышний. Всевышний хочет объединения. Объединение мир. Хотите вам что-то интересное про алиф под конец?
Рофе мефуар?
Рофе пэр.
Ой, пэр.
Рофе это рэш пэй алиф, корень. В обратную сторону буквы переставьте, получится пэр. Оно же не просто так, буквы перестановки букв в одном и том же слове, оно имеет смысл. По этому делают очень часто пирушим. Что, как пирушим называется?
Комментарий.
Комментарий, толкование. Делают из того, что просто перестановки слов, гематрий, цифры и все это. Те, кто умеет это делать, они как бы это понимают. А теперь смотрите, что-то интересное про алиф, и мы заканчиваем урок, да? Значит, алиф. Думаете просто так вот алиф сделать? Ничего подобного. Вы говорите 26. Кто сказал 26? Вы сказали 26.
Хорошо.
Откуда 26 берется вообще? Вот этот юд это 10, правильно? Юд десятка. Алиф, бет, гимель, далет и так далее. Юд 10. Второй юд
10.
А вав? Вот вам 26. Теперь. Сейчас что-нибудь расскажу интересное. Значит, объединяет, да, у нас 26. Это когда у нас есть объединение верха и низа, то есть души и тела, например, духовного и материального, или Всевышнего еврейского народа, например, одно и то же, да? Получается альф, единение в одно целое. Значит, вав это 6. Если мы поделим пополам, есть двое, правильно? Есть душа, есть тело, есть Всевышний, есть еврейский народ, есть двоичность какая-то, да? Значит, будет 10 и 3, и тут будет 10 и 3. 26 пополам разделили. 13 идет в эту сторону, 13 идет в эту сторону. Если мы вот так вот поделим по 13, что такое 13?
Что же я возьму по книге, потому что он целок сейчас. Будем в таком.
Сейчас мы подождем одну минуту, хорошо?
13 атрибутов.
А?
13 атрибутов у нас.
Например.
Да.
Да. Да.
Еврейский.
13 это какое слово?
Агава.
Агава. Получается, здесь агава не пишет, и здесь агава не пишет. Получается 13 и 13. Два раза агава будет алиф. Правильно?
Любовь в квадрате.
А?
Нет, не в квадрате.
Не в квадрате, а
удвоенное,
умноженное на 2. 13 в квадрате это будет 169. А это будет 13 плюс 13. Два раза умноженное на 2. То есть два человека, у которых есть агава, они становятся алифом, и это 26, да? Теперь еще одна вещь, но это я вам совсем уже такую тяжелую, но вам будет приятно. Вам будет приятно. На закус. Значит, есть слово Адам. Адам не пишет. Считайте, что я его написала.
Представь.
Представь. Есть четырехбуквенное имя Всевышнего, которое расписано с алифами. Юд. Представьте себе, что юд написан как юд вавдалет. Юд, да? следующая буква будет гей, она пишется гей алев. Буква вав пишется вав алев вав. И последняя гей пишется гей алев. Получается четырехбуквенное имя Всевышнего, расписанное с алефами. Да? Если вы подсчитаете все буквы, например, юд, вав, далет, получится 20, потом гей алеф будет 6, вав алеф вав будет 13, потом гей алеф опять 6. И вы вот все вот это просчитаете вместе, и у вас получится гематрия 45. Гематрия 45. Это четырехбуквенное имя Всевышнего. Значит, это имя Всевышнего, оно символизирует, и оно участвует, это сила. Это имя Всевышнего, это сила, которая работает в тот момент, когда Адам выполняет свою работу по тикуну лям. То есть на это он получает силы вот этого имени Салиф. Да? Для того, чтобы поднимать вот эти нецуцот в душа, нужна сила. Вот эта сила, это вот это четырехбуквенное имя Всевышнего с алифами. Да? 45, мы сказали. А теперь посчитайте слово Адам. Сколько будет Адам? Алиф это 1. Далит это?
4.
И мем?
40.
Получается?
44.
45. Адам получается 45. И его смысл жизни на этой земле, сила этого смысла жизни, она тоже 45. Люди, которые в Дикаоне, этой силы не имеют. Имеют эту силу те, у кого есть смысл жизни. Так? Mm-hmm. Начали? Это начало. Mm-hmm. Теперь, Алеф – это Всевышний. Дам – Адам, правильно? Мы говорим про Адам. Алеф – Всевышний, Дам. Кровь. Нефеш. Кровь – это Нефеш. Кровь – это Нефеш. И кровь – это, как это сказать, физическая составляющая человека, его тело. То есть есть Алеф – душа, и есть Дам. Дам олицетворяет материальное тело. Если Алеф уходит, остается только тело. Если Алеф приходит, получится Адам. Правильно? Что Адам может без ничего? И вот получается, что Адам имеет вот эту силу четырехбуквенного имени. И эта четырехбуквенная сила, она выражена вот в этом алефе, она закладывается сюда и входит в материальное тело, и человек получается жив. Он благодаря этому жив. Если вот эта сила, человек теряет смысл жизни, он остается Адам, но нет вот этой насыщенности духовной. И человек духовно получается мертв. Он получается, он еще Адам, но он уже не Бен-Адам. Он уже не имеет этой силы, потому что он потерял смысл жизни. А смысл жизни в служении Творцу. Почему нет смысла жизни у гимнаста? Я вам сейчас объясню, 2 секунды. Почему у гимнаста? Потому что у меня есть подруга-врач, и у нее дочка чемпион Израиля по гимнастике. Поэтому вот такой пример. Значит, дочка эта, она на этом самом, на поле, где она скачет, вы бы посмотрели, резвая козочка, прыгает, смеется, улыбается, туда-сюда, все что угодно. Она приходит домой с тренировки, она не Бен-Адам. Она вот неделю может пролежать дома на кровати и вообще не встать даже. Просто не встать. Почему? Потому что нету смысла и нет никаких целей, кроме завоевать победу. Вот когда у нее появляется эта цель, она на тренировках, она совершенно другой человек. Что получается? Она на тренировках оживает, а когда она заслуживает какие-то медали, она просто порахает, она расцветает. На следующий день после этого она уже живой труп. Почему? Была цель, она ее достигла. И вдруг эта цель кончилась. И дальше нет никакого движения, пока не начнут следующее соревнование, и она должна будет к ним готовиться. И вот она так проживает свою жизнь. Дай Бог, чтобы она пошла учиться когда-нибудь. Будет хоть что-то в жизни. Опять же, пока не закончит учебу. Правильно? Почему так происходит? Так происходит по одной простой причине. Мы живем в материальном мире, и любые цели материального мира конечны. Нет такой цели в материальном мире, которая бесконечна. Потому что мир материальный конечен. Он имеет свой начало, и он имеет свой конец. Он имеет свой начало, и он имеет свой конец. Правильно? Какая цель в жизни бесконечна, к которой можно идти всегда, и ты никогда не дойдешь? И это самая главная и высокая цель в жизни. Приблизиться ко Всевышнему в своем служении. Мы служим Всевышнему, мы к Нему приближаемся. Правильно? И эта цель, поверьте мне, недостижима никогда. Вы будете к ней идти до 120 лет, и после 120 лет вы ее не достигнете. Она недосягаема, но она всегда будет вам мелькать. Вы всегда будете ради нее жить. И всегда будет смысл жизни. Потому что вы для этого созданы. Мы для этого созданы.
Почему недосягаема?
Она недосягаема, потому что никогда человек не достигнет уровня Творца.
Не надо уровня, но близость его чувствовать.
А близость его чувствовать может когда? Скажите сами. Вот вы сегодня прослушали урок. Когда можно почувствовать сильнейшую близость к Творцу?
Когда следишь за своим языком.
Когда сделаешь...
По-настоящему. Близость ко Всевышнему можно почувствовать и на кухне, на самом деле. Это нормально. Близость ко Всевышнему, вот и тракшут такой, и все, можно почувствовать где угодно. Но когда эта близость настоящая и постоянная? Я не говорю о и тракшутах, которые бывают у людей. Это нормально. Бывает, что человек мусер навшо ради Всевышнего, и он очень близко ко всему. Но как? Но мы говорим о том, чтобы до конца дойти уже, до сближения с ним, не никуда идти, не никуда идти, не единичные моменты, не моменты, а именно настоящее сближение постоянно. Когда это может быть?
Молитве.
Когда благодарность.
Постоянная.
Благодарность.
Постоянная. Мы же говорим, до 120 лет не может быть. Постоянная когда? Ничего не после 120, ничего подобного. И приходят души еще, и от неработанные всякие вещи, бывают другие люди рождаются, и туда-сюда, и это, и все человечество, и все наши предки, и все наши потомки будут вот так вот это легальгель, она никогда не достижима. Когда она да достижима? Когда мы соединимся обратно вместе и станем Адамом, мы должны все эти души вместе соединить. Одним народом, одним человеком. Белевы кииш и хат, белевы хат, как путору
получается.
Настоящее сближение с Творцом постоянное будет тогда, когда мы придем к седьмому тысячелетию.
Ну, скажем то есть так. В тот момент, когда давали Тору, это было, да?
Да.
Сама.
Это было, и это пропало в тот момент, когда мы сделали Золотого Тельца.
Но благодарим мы же, это близость же, все равно, когда мы благодарим за все это, что...
Конечно. Бывает, что люди чувствуют такую сильнейшую близость, особенно, когда что-то хорошее происходит. А если чего-то долго ждал?
Сначала сделаем тельца, а потом тоже
как это? Как же они потом Тору получили, если тетцать сделали? У нас так не было.
Ну так делали тельца, когда Моше ушел наверх как раз.
Получили Тору, Моше ушел писать скрижали. Сделали золотого тельца. Получали Тору на горе Синай. Кииш эхад белев эхад. Две мицвы получили и чуть не умерли от этого. Потому что тяжело было. И сказали Моше, получай ты за нас. И он пошел. 40 дней там просидел. И когда возвращался обратно, увидел золотого тельца. Скрижали разбил. Почему разбил?
Понял, что они не готовы.
Гнев разбил.
Потому что они уже...
Нет. А у такого человека, как Моше, гнева быть не могло. Иначе он не был бы Моше.
Нет, он понял, что они не готовы.
Он уже заканчивал.
Там открыто, там с той стороны открыто. Они сами...
Так, значит, в день получения Торы еврейский народ был невестой. Всевышний был женихом. Скрижали завета были, как обручальное кольцо. Они несли в себе громадную силу и необычайную ценность, невероятную ценность. Духовную. Когда Моше спустился и увидел золотого тельца, он понял, что обручальное кольцо нельзя передавать. Почему? Потому что невеста изменила. А если невеста изменила, женитьбы не будет. А если отдать ей кольцо, она разрушит мир с помощью этой силы. Вот и все. Он их разбил, чтобы хуже не было. Потом сделали чуву, и он поднялся еще раз, получает скрижали. Но там он уже писал их сам. Те Всевышний дал, а эти он уже написал сам.
Вот это то, что браха после туалета. А если мы просто говорим, а кавана там тоже разная, каждый раз была. То есть,
ну, хоть сказали.
Ну, хоть сказать. То есть оно все равно. Не, ну, играет. Ну, то есть даже если просто играть.
Ты не сможешь по-другому кавану это делать, понимаешь? Ты теперь не сможешь по-другому.
Ну, что ты делаешь?
Ты уже столько знаешь.
Кавана другая у меня.
А?
Каждый раз кавана другая, каждый раз. Каждый день это...
Оно каждый раз будет по-другому. Нет двух одинаковых молитв написано.
Каждый раз по-разному.
Нет двух одинаковых молитв. Вдруг какое-то такое слово «вау» и... Понял по-другому, а тут вдруг раз, а тут тебя дети заморочили, а тут еще что-то, а тут... И каждый раз оно по-разному. Но что? Есть люди, которые молятся с каваной, их одна кавана влияет как 150 тфилот другого человека, например. А есть такие люди, у которых одна кавана, как весь народ. А мы делаем то, что можем, и учимся. Может, и до кого-нибудь когда-то дойдем, не знаю, посмотрим.